Вот, итак, значит, у нас сегодня ночь 16 на 17 июня 2011 года. Вот, и у нас мы начинаем вот как раз первый из трех высших лучей. Значит, ну, по поводу этих высших лучей, почему они высшие? Потому что миссия, которая лежит на людей, ну, на людях, которые родились под этими лучами, да, это, в общем-то, как-то обычно миссия, в которую вовлечено большое количество людей. То есть и шут, и мир, и белая карта, так или иначе, да, вот эти три луча, они обязательно должны взаимодействовать с социумом, и причем с достаточно большим социумом. И идет по нарастающей. То есть, скажем, шут в меньшей степени, просто, скажем, его дела через какое-то время увлекают большое количество людей. Мир большее количество людей, чем шут, да, и белая карта это еще больше, чем, соответственно, мир, да, то есть, в общем, по возрастающей. У тебя какие-то сомнения на эту тему? Ну,
тут я бы про шута сказал так, что он может и не взаимодействовать с социумом, просто его действия по-любому находят отражение в социуме. То есть он-то сам может не взаимодействовать с людьми, ему дуракам закон не писан, но то, как он живет в этом мире, все равно на него смотрят. Белая ворона всегда заметна. Сам же при этом он может не работать с людьми, он может, ему это может быть наплевать, он одиночка во многом все-таки, шут.
Ну да, шут действительно одиночка, тут, в общем, сомнений нет. Вот, но я бы говорила о том, что все-таки мы с тобой помним, что...
Он не может быть отшельником, это да.
Ну да. Вот, ну просто про то, что мы с тобой помним, что высшие лучи это как раз люди, которые способны через себя пропускать большие потоки энергии.
Да,
в том числе высоких. Да.
Красным, наверное, да.
Но просто я... Красным может тоже быть. Но просто я исхожу исключительно, да, из того, что большие потоки энергии, так или иначе, проходимые через представителей этих высших лучей, энергия же должна течь через человека куда-то. Вот, да, и так или иначе, когда она течет, то понятно, что она вовлекает в этот водоворот энергетический других людей.
Понятно, мы говорим об одном и том же.
Ну.
Просто я говорю, что шут может не взаимодействовать с людьми. Его энергия все равно направлена в мир, чтобы было перед кем выпендриваться. Вот. Но ему нет необходимости привлекать людей, например, как мир вокруг себя, там, как белая карта менять идеологию. Ему это наплевать. Просто он оказывает влияние на мир самим фактом своего существования.
Да, вполне согласна. Вот, ну, значит, по поводу, действительно, шут может быть любого уровня духовного развития, то есть он действительно может быть и красным, и оранжевым, и желтым, и зеленым, и голубым.
Красный шут оранжевый достаточно быстро.
Ну, ты знаешь, я бы сказала, что нет. Там просто, видишь ли, получается, что мотивация уровня духовного развития и мотивация эгрегора, который, соответственно, пробуждает, ну, то есть, который подписал под себя шута, это вообще разные плоскости.
Ну, я бы тут с тобой в этом вопросе немножко поспорил, потому что одна из основных мотиваций красных – не выделяйся, будь как все.
Да?
Будь в стае. Да. А шут не может быть в стае. Он по-любому будет каким-то образом выделяться. Мне кажется, что он может начать свой жизненный путь красным, но он достаточно быстро перейдет в оранжевый, если начнет переходить, ну, пользоваться энергией своей шута.
Я не согласна, прости. Шут взрослый. То есть оранжевый, там, желтый, прочий, не может не выделяться. Но на уровне красного уровня духовного развития необходимость быть в стае, она прошита в биосе. И поэтому тут в любом случае шут в данной ситуации будет на красном уровне духовного развития больше касаться того, как он... живет там внутренним миром, что он сотворяет. То есть я все-таки давай напомню про луч шута, что это само по себе.
Да, вот я сейчас сижу и думаю относительно того, что все-таки мы как-то с собой в тонкости закопались. Может быть, начать танцевать о печке?
Хорошо. Печка у нас будет шут. Доброй ночи всем. Вот. Ты я здороваюсь, потому что у нас на форуме появилась. Значит, смотрите, вот получается, что шута обслуживает эгрегор, давая ему энергию на то, что шут придумает. То есть вот в отличие от мага, например, да, где эгрегор и дает магу идеи, а маг их только транслирует через себя. Шут, получается, он играет в этот мир, да, то есть он взаимодействует с ним, и эгрегор у него дает только лишь игрушки. То есть эгрегор ему подкидывает эти игрушки. Но во что играть и каких игрушек запросить, это шут решает сам. В связи с этим я не вижу противоречий между красным уровнем духовного развития и самим по себе шутом. Потому что играть можно в любом месте. Помнишь вот этот анекдот по поводу мальчика, который говорил, если бы я был, не был мальчиком, то до 4 лет у меня бы не было игрушек. Вот, да, то есть, в общем-то, если мы вспомним вот это состояние детей, то дети способны играть в любых обстоятельствах, понимаешь, и во что ни попадя. Вот, и таким образом получается, что даже обстоятельства красной стаи, в которой, соответственно, шут, да, вполне себе так вписан. При этом он будет играть во внутренний мир, да, там он будет, я не знаю, какие-то стекляшки собирать, понимаешь, да, там, и пытаться через них там смотреть на солнце. Понимаешь, да, то есть он будет все равно что-то создавать новое. Но при этом он не будет таким образом преодолевать вот эту вот свою тему, связанную с выживанием. Да, то есть я бы сказала так, что на красном уровне все-таки я напоминаю, что там духовная часть спит. Но дело в том, что шут, он играет личностью в том числе, а не только духовной частью.
Ну, то есть действительно вот вопрос с форумом придумывает новую тему, как не выделяться лучше. То есть он придумывает свой способ выживания, ну, если говорить о ведущей мотивации красных.
Да, совершенно верно. Придумывать может совершенно свободно свой способ выживания. Вот скажи, пожалуйста, вот, вот эту историю про левшу, помнишь, ага, который подковал блоху?
Да.
Чем он там нарушал свое выживание?
Ну, Решета вообще-то по сказке плохо кончил.
Ну, я понимаю, но сам по себе, вот, да, вот этот его поступок, когда он придумывал что-то новое. У красных, понимаешь ли, да, тоже появляются какие-то новые игрушки. То есть так или иначе, да, там какой-то красный, там, я не знаю, придумал первый раз делать блинчики. Например, да, там, вытащив вот там тесто на жесткий камень, да, то есть, ну, все равно даже обезьянки способны придумывать. Не то, что люди красные. Ну, да, и, соответственно, в принципе, галки, вот, да, там, вороны, вот куча всех этих историй, да, как там вороны находят способ добыть воду. Помнишь, да, когда камушки складывают, не может так достать до воды в кувшине. Ну, в школе еще читала я об этом, да, и как она клала камни, в результате эта вода вытеснилась, она смогла попить. Понимаешь, почему мы от красного отбираем то, что свойственно вообще всем живым организмам? Находить другие какие-то формы, да, для проявления своих естественных мотивов. Угу. То есть, так или иначе, ворона явно хотела пить, она хотела просто выжить.
Ну ладно, хорошо.
Чем, грубо говоря, красный менее любопытен, хорошо, чем ворона.
Хорошо, снимается моя личность.
Хорошо. Вот, то есть, соответственно, получается, да, что если вернуться к теме эгрегоров, то получается, что вот эгрегор действительно способен помочь шуту, когда шут начинает участвовать в некой игре. Вот для шута любая игра – это создание нового. Ну, и любое создание нового – это игра.
Ну вот я бы сказал то, что для шута игрой является все, не только то, что игрой называется.
Да, конечно. Угу. Вот, ну под словом «игра» я имею в виду, да, то, что, скажем, не имеет обязательно какой-то вот прям такой явной цели. Угу. Где цель не очевидна. Да, просто делает зачем? Там, для удовольствия. Огромное количество вещей шут делает для удовольствия. Я бы сказала, что здоровый шут – это эгоист. В хорошем смысле этого слова. Потому что ему так интересненько. Угу. Вот. И, соответственно, задача эгрегора – это помочь шуту при этом не разбиться, когда ему интересненько, да, то есть не перейти, то есть вот для меня, конечно, вот в шутах самая привлекательная тема, что когда шут находится в своем процессе вот этого сотворения нового, он в той степени опекаем пространством, в котором, ну, я бы сказала, что ни один другой луч не способен на получить такую опеку. То есть все мы так или иначе получаем по кумполу, в том случае, если делаем что-то не так, кроме шутов. Я не имею в виду, что человек с лучом или под лучом миссии шута может делать все дозволенные вещи. Я имею в виду, что на момент, когда в человеке с этим лучом или под лучом возникает вот это вот, да, там, вот этот процесс игры и создания нового, в это время он находится под опекой пространства. И действительно с ним ничего не случится. Он таким образом выполняет свою функцию, а значит эгрегор его бережет. Вот, вот как-то так. Вот, ну поспрашивай меня о чем-нибудь. Просто рассказать на самом деле кучу всего можно про шута.
Да,
я просто хочу, чтобы ты уже все-таки был логичным.
Я шутами наелся. Потому что самое интересное, когда мы были на пустых холмах на этом нашем фестивале, первые лучи, описание лучей, которые у нас кончились, это шуты. А меньше всего на пустых холмах было сил. Сил я привез целую пачку обратно. А шуты разошлись в момент.
Ну да. В общем, вполне согласна. Хорошо. Вот, ну, по факту получается, да, ну вот если мы говорим об описании аркана самого себе, по себе, да, то надо, конечно, помнить, извините, пожалуйста, мы тут мимикой с Андрюшей разговариваем. Ну так вот, да, вот то, что я говорю, что если вспоминать вот это описание аркана, то...
Шут придумывает не атомную бомбу, шут придумывает, как одним ядрышком дерболызнуть в другое, чтобы то разделилось. А атомную бомбу придумывают уже другие.
Да, согласна. Вот, значит, ну так вот, о чем я, то бишь? О том, как выглядит сам по себе вот этот аркан шута. Надо просто очень внимательно помнить, что он идет действительно вот юноша, и который несет на палке вот этот тюк, все свое ношу с собой, это дает достаточно внятные и четкие указания, что шут должен передвигаться налегке. Любое отягощение шута, как только он становится чем-то отягощен, да, и оно мешает его игре. Вот, ну и, соответственно, в общем-то, в качестве имущественного отягощения выступает конкретно вот как раз этот тюк, да, и в качестве отягощения опыта выступает посох, которым он размахивает. То есть получается, да, что отягощенный шут – это шут, который не может быть реализован. Причем тут какая тема? Очень многие в результате этого путаются и думают, что если ты шут, то типа ты не можешь иметь имущество. Нет, не вопрос, ты можешь иметь имущество. Просто само по себе это имущество не должно быть в приоритете, когда приходит время игры. То есть если ради того, чтобы как следует насладиться игрой, приходится отказываться от какого-то имущества, да, от того, что является твоим, то, ну, соответственно, в общем-то, нужно отказываться. То есть приоритет не может стоять на старое. Приоритет должен касаться нового. Вот такая тема. То есть, соответственно, в том случае, если старый опыт тебе не мешает играть в новое, фигня вопрос, пусть будет старый опыт. В том случае, если возникает помеха, да, и ты из-за старого опыта, там, например, пробовал, мне не понравилось, да, там, не начинаешь опять пробовать, когда у тебя пришел на этот импульс, то в таком случае, конечно, это очень сильно тормозит шута. Угу. Вот. Ну, поспрашивай меня еще о чем-нибудь. Мы сейчас разгонимся, ребят. Вот, у нас просто действительно, в общем-то, по четвергам идет много разных всяких уроков, поэтому, конечно, тяжело включаться, да, у нас очень маленький перерыв, мы успеваем доехать домой, быстро перекусить, и уже Андрюш сидит, так, время, эссет, время, там, минута, две минуты, и я к вам сажусь после этого. Вот, и поэтому, конечно, так тяжело вначале разгоняться. Вот, может быть, вы все-таки какие-то вопросы позадаете?
Ну, хорошо, смотри, какая ситуация. Вот такой момент может быть связан с шутом. Вот это внутреннее стремление делать что-то новое может выражаться именно вот в попытку выделиться из социума, ну и начать противопоставлять себя миру. То есть, как шуту, скажем так, дружить с социальным эгрегором, то есть в варианте того, чтобы быть шутом реализованным, но при этом не стать антисоциальным.
Андрюш, смотри. Дело в том, что стремление выделиться из социума и стать другим, не таким, как ты есть, ну, в смысле, не такой, как все, в этом в любом случае есть использование некого опыта старого. В этом все равно есть протест. Если человек протестует против чего-то, да, то понятно, что есть против чего протестовать. Да? То есть есть, например, желание протестовать против, там, я не знаю, своих родителей, которые его ругали, вот он теперь свободный и может. Понимаешь? Против своих там учителей, которые его зажимали. Понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю.
Вот. И таким образом получается, что шут из протеста, он не сотворяет новое, он танцует от печки. Он бегает от протеста, от попытки доказать, что он особенный. Почему он доказывает? Ну, конечно. Почему он, грубо говоря, доказывает, что он особенный? Потому что он боится того опыта, где он мог стать такой, как все.
Угу.
А опыт – это то, что нужно выбрасывать.
То есть шут может быть такой, как все, и это не противоречит шуте, шуту, если это, ну, является составляющей частью его игры.
У него просто не получится быть как все.
Ну, он же может играть в социальные игры?
Может. Но абсолютно по своим способам, своими правилами.
Угу.
То есть давай все-таки, да, разделять. Мы говорим с тобой о реализованных шутах или не о нереализованных. Потому что вот никакой вот высшие лучи, шут, мир и белая карта, за нереализованность получают пиздюли по полной программе.
Угу.
То есть, если, грубо говоря, там остальные лучи могут реализовываться даже в каких-то, ну вот, подготовительных моментах, да, ну вот самых простых каких-то вещах, то, соответственно, и при этом им дается время на то, чтобы накачивать навык, прочее-прочее, то ни шуту, ни миру, ни белой карте, да, то есть если они даже не стремятся там выходить на вот эту почву, на эту платформу, да, и начинать реализовываться, фактически получается, что луч у них блокируется. Им еще надо дорасти, вот людям, которые родились с этой энергией, знаешь, надо еще внутренне, грубо говоря, там от многих вещей внутри себя освободиться, для того, чтобы начать эту энергию использовать. И получается, да, что людям с высшими лучами от этих лучей одни неприятности. Ну, представь себе, да, что тебе там, я не знаю, досталось в наследство, ну, там, пару миллиардов долларов. Как ты думаешь, каковы шансы на то, что это в результате обернется для тебя одними неприятностями?
Большие.
Конечно.
Большие.
Конечно, большие. Вот, и связано это будет, да, с тем, что, во-первых, энное количество людей захотят этих денег. Плюс к этому ты сам можешь начать, грубо говоря, там тратить на то, что, скажем.
Ну, во все тяжкие свалиться, то это соблазн.
Да, совершенно верно, да.
И ни хера не делать, допустим.
Да, совершенно верно, да. Вот. И таким образом получается, что. О чем они реализованных? Ну, понятно. Вот, то есть, и таким образом получается, да, что вот доступ вот к этим высоким энергиям, да, человек получает только после того, как он оздоровился. То есть, даже если тебе положено получить наследство в несколько миллиардов, да, получается, что ты можешь его получить, так как эгрегор заинтересован в том, чтобы это было тебе на благо, только тогда, когда ты до этого дорос. При этом отзвуки миллионерства тебе неизбежно будут все это время. Но они будут больше, скажем, отягощением и помехой вписаться в мир нормальных людей, чем благом.
Угу.
Вот, вот как-то так. Что там за вопросы?
Так. В качестве игры могут выступать всевозможные новые занятия, но когда их осваиваешь, практически наступает охлаждение и хочется уже переключиться на новое. Это тема шута?
Да, конечно, это тема шута. Вот, единственное, что хороший шут, проявленный шут, может находить бесконечное количество граней в том, что он уже делает. Вот меня в свое время, да, там Женька Бродецкий, у которого тоже у него под лучшую, так же, как и у меня, да, он меня буквально спас. У меня был период, когда я категорически решила прекратить вести приемы. Ну, потому что я увидела, что я эксплуатирую то, что я уже умею. И мне неинтересненько. Вот, и Женька благополучно поделился своим опытом, да, в том числе там шутовским. Он говорит, Эсет, в работе, во время работы твоей, да, когда ты раскладываешь карты Таро, может быть бесчисленное количество граней. Да, ты изучил одну из них. И изучил основательно. Зайди с другой стороны. Найди другую грань этой работы. Я нашла тогда другую грань, да, там мне стало интересно достучаться до любого человека, который бы ко мне не приходил. Да, и коснуться там, грубо говоря, там его сердца, да, и начать с ним взаимодействовать. И для меня в этом случае, да, такое некое прокачивание энергетическое стало гораздо важнее, чем, соответственно, прочтение расклада, да, и передача этих знаний. Нет, смотри, это не значит, что я расклад не читала.
Нет, понятно.
Вот, просто это значит, что у меня у самой сдвинулся приоритет, и я увидела, что поле непаханное, и опять огромная плоскость для развития. Вот, и действительно, вот я бы сказала, да, что вот такая мудрая часть в шуте, да, она тоже, в общем, безусловно, присутствует, да, позволяет играть с разных точек зрения, с одним и тем же бесконечно долго. Чего?
Все.
У тебя какие-то глаза стали хитрые.
Вопрос из форума.
Ну, давай, рассказывай.
Ну, просто там вопрос был относительно, допустим, шут работает укладчиком асфальта. Ну, вот так получилось. Как ему выполнять свою работу, чтобы не потерять энтузиазм? Мне просто сразу вспомнилась какая-то история с Башорогой, когда вся улица бегала смотреть на эмо асфальтоукладчика.
Это как?
Ну, эмо – это одно из таких субкультур.
Ну. То есть он был одет в эмо и при этом занимался укладкой асфальта.
Да. Вот, на самом деле вопрос про другое. Вопрос, может ли шут работать на рутинной работе?
Может. Поймите правильно, эгрегор требует десятину. Вначале от вас хотят только 10% вашего времени. Посчитайте, 14 часов, 16 часов, если вы спите всего 8. Из 16 часов, понимаете, всего десятина.
Полтора часа.
Полтора часа в день уделяй своему эгрегору. И эгрегор будет удовлетворен. И посмотри, как через какое-то время, за эти полтора часа, ты становишься настолько счастливым и наполненным, что через какое-то время, сам того не замечая, начинаешь сам себя наебывать. И уделяешь этому уже 2 часа, а потом 3 часа, а потом приходит помощь от эгрегора, и у тебя появляются за эту работу деньги. И тогда в этом случае нахрен рутинная работа.
Угу. Вот. Вопрос странный. Жизнь каждый день подбрасывает вопросы. С какой точки зрения шут подходит к решению вопроса? Какие его естественные реакции на сложные жизненные вопросы или проблемы?
Импульсные. Расскажешь такой импульс? Чем он отличается от прочего?
Я про это уже сколько раз рассказывал. Все это знают?
Ну, не знают. Ну, коротко.
Шут действует в основном из внутреннего импульса. Это от там, планов, каких-то устремлений ума отличается в том, что когда человек действует по импульсу, он не знает, к чему это приведет. Импульс сиюминутен. И так как непонятна цель, потом можно додумать. Но когда уже, потом уже, когда уже в полете, когда реагируешь на вот этот интуитивный импульс, не знаешь, к чему он приведет. А когда идешь относительно цели, плана и всего остального, знаешь, к чему это приведет. Вот и вся разница.
То есть, соответственно, в том случае, вот возник некий вопрос. Ну, давай там пример, там жизнь подкладывает вопросы. Там сегодня у меня там возник некий вопрос, когда у меня, там, например, на моих глазах ругались 2 моих сыночка из-за того, что никак не хотели по очереди играть в компьютер. Одна мышь, один компьютер, 2 сыночков. Вот, благо третий в это время сидел и хохотал, потому что ему 1.5 года, он еще не умеет играть в компьютер, но просто любит, когда все кругом веселятся. Он не знал, что, видимо, старшие дерутся, и просто с ними, ему было просто весело. Вот, и, значит, оба эти сыночка, каждый орал по очереди, и воспринимал это как по очереди, это значит, что всегда он. То есть по очереди это волшебное слово. Говоришь по очереди, отнимаешь у Алёши мышку. Потом после этого Алёша говорит по очереди, отнимает мышку у Глеба, но никогда сам не отдает. То есть вот, ну, вопрос, да, так или иначе, что мне в данной ситуации делать? Я, конечно, понимаю, что вы можете сейчас сказать, мне бы твои проблемы, эссет, но по факту, в принципе, мне стоят очень несведенные двое деток, которые постоянно соперничают, да, и абсолютно разных, там, Глеб и Алёша. Вот, и в результате, да, там, как я могу реагировать на этот вопрос? Я могу реагировать из чувства вины, например, перед одним сыном или перед вторым сыном. Я могу, соответственно, менять чувство вины. Ну, например, сперва из чувства вины перед Глебом, да, там, например, отнять мышь у Алёши, Алёша расплакался, я получила чувство вины перед Алёшей, отняла мышь обратно и отдала, значит, Алёше, да, и так вот по кругу. Я могу реагировать из своих каких-то установок, связанных с тем, что такое быть матерью. Знаете, то есть могу, соответственно, исходить из разных центров внутри себя в этой реакции. Моя задача – реагировать импульсно, ловить первое, что приходит, не зная зачем, и этому следовать. Но я, правда, действительно много лет училась слушать импульсы. Вот, в результате я там реагирую на них так, как я реагирую в данный момент времени. Я просто некоторое время сижу и благополучно, значит, воплю вместе с, там, с кем-то из сыночков по очереди, помогая отнять эту мышку. Вот, а через там некоторое время, минут через там 15-20, мне все это дело надоедает, там уже, ну, быть аниматором, я ухожу на кухню курить, слышу, как они здесь окончательно поругались. Это уже дальше их проблема. Вот, ну. Ну,
то есть, насколько я понимаю, что по большому счету реагирует непредсказуемо, то есть на этот вопрос, ну, импульсный, то бишь непредсказуемый, непредсказуемый для самого шута, он сам не знает, что он будет делать.
Да, я могу подсказать, как, соответственно, шуту, который стремится стать реализованным, не нужно реагировать точно. Точно не нужно реагировать, исходя из старого опыта. Помним, что он размахивает своим замечательным посохом. И точно не нужно реагировать из вопросов сохранения некого статус-кво. То есть своего теперешнего состояния. То есть реагировать для того, чтобы сохранить комфорт и стабильность, точно совершенно не жизнеспособно. Угу. То есть, соответственно, да, просто тестируй. Когда у тебя возникает вот какой-то вопрос, да, и ты не знаешь, как поступить, в том случае, если ты исходишь, ответ приходит из опыта старого, то это не о том, ищи другой ответ. Вот, или в том случае, если ответ приходит для того, чтобы все успокоилось и замерло, и стало комфортным и стабильным. Вот это тоже точно не про эту реакцию. А так слушай внутри себя, да, действительно, шуты лучевые или подлучевые, у них доступ к этим импульсам гораздо более высокий, чем у многих людей. Вот, поэтому отслеживая, внутри тебя это будет одно из самых ярких переживаний. Вот именно прям вот, ну, не знаю, как вот, ну, простите за пищевой вопрос, да, там, ты точно совершенно, когда голоден и мимо тебя проносит жареную курицу, импульс возникает абсолютно точный.
Отобрать, сожрать,
да, или когда там, если ты мужчина, я не знаю, в общем, кто ты, если видишь там, например, голую бабу, то тебе точно совершенно...
Сказать импульс, это не импульс.
Ну, да.
У шута не всегда отобрать сюжет.
Ну, я здесь приводила пример того, как звучно, четко и однозначно звучит некое веление.
Хорошо, я понял.
Благодарю. Вот, хорошо, что еще там у нас за вопросы?
Ну, тут, можно сказать, два больших блока вопросов. Во-первых, про нереализованных шутов. Встречал? Выглядят, конечно, ну, многие люди нереализованные выглядят одинаково, потухшие и серые. Uh-huh. Вот, но почему-то у шута это как-то получается совсем коряво. То есть вот, ну, я могу понять там, что может заставить шута не реализовываться. Но опять же, там, негативная память прошлого, типа, запиздили в детстве, в варианте не давали играть в его игрушки, били по рукам и тому подобные вещи. Вот можешь поподробнее рассказать именно вот про нереализованного шута? Есть ли что-то, какие-то общие моменты?
У всех у нас В любом случае есть некий нарощенный панцирь, которым мы защищаемся от агрессии этого мира. Ну, я думаю, вряд ли кто-то со мной поспорит, что среда социальная агрессивна, так или иначе. Вот, ну, слово сказать, да, она агрессивна преднамеренно, то есть Господом так было специально создано, для того, чтобы таким, ну, через это мы могли расти. Ну, вот есть вот это жесткое, да, там выражение по поводу того, что то, что нас не убивает, делает нас сильней. Ну, чего?
А то, что дает нам жизнь, делает нас слабее.
Да. Ну, и чего? Чего ты стал морщиться?
Ну, я бы просто сказал, я не думаю, что это создано преднамеренно. Просто, когда все защищаются друг от друга, то у всех этот панцирь с шипами. И, соответственно, если мы все друг от друга защищаемся, то мы все друг на друга и нападаем. Это вопрос именно вот в ебанутости этой самой голой обезьяны, когда защищается каждый от каждого. И, соответственно, атакует каждый каждого. Ну, то есть, вот защита активная же идет по-моему. Вот, поэтому я бы не сказал, что это так вот преднамеренно сделано. Я боюсь, что...
А, то есть оно сделано случайно?
А, нет, это эффект самой обезьяны, ну, то есть человека.
Ну, хорошо, это философский спор, отказываюсь в нем участвовать.
Хорошо.
Значит, потому что по моему глубинному ощущению, все, что в этом мире есть, это все так или иначе создано как минимум с допущения Господа, да, как максимум им же самим, так или иначе. Вот, потому что для меня человек тоже, в общем-то, орудие Господа, да, во многом. Ну, хорошо, в общем, мы сейчас не о религии, не о Боге. Вот, и смысл просто в том, да, что у нас у всех есть вот эти некие панцири для защиты от окружающих людей, да, там, от окружающего мира и прочее-прочее, от агрессивной социальной среды. Вот. И этот панцирь, у него такая двойная работа. Он является панцирем защиты от внешнего, и в то же время он является внутренним ограничителем, который, грубо говоря, нас не выпускает наружу и не дает нам возможность начать, ну, грубо говоря, там, самореализовываться. Ну, то есть это две, одна и та же вещь, да, один и тот же панцирь работает в два направления.
Но он жесткий с обоих сторон.
Совершенно верно, он жесткий с обоих сторон. То есть, грубо говоря, вот это вот выражение о том, что беды боятся, счастья не видать, это вот, ну, прям вполне про это. То есть, чем я более защищена, тем меньше я взаимодействую с людьми, исходя из своей лучшей части, и тем, соответственно, хуже себя чувствует моя лучшая часть, тем хуже я ее слышу. И этот процесс, действительно, он касается там любых людей. Но именно шутом получается, что вот этот импульс на то, чтобы начать, скажем, реализовываться, он сильней, чем у кого бы то ни было другого. Он сильней, самое интересное, чем у мира и чем у белой карты. Потому что вот я бы сказала, что наиболее такая вот движущая сила, вот то, что правда по-настоящему взрывает этот мир, именно шут. И просто тебе надо понять, да, что именно у шута есть доступ к самым высоким энергиям эгрегора. То есть, вот опять же, если мы говорим о мире и о белой карте, то можно сказать, что высокий эгрегор работает через человека мира. И работает через человека белой карты. А через шута он не работает. Все, что он делает, это он обеспечивает работу самому шуту. То есть шут, грубо говоря, первичен, а эгрегор вторичен. Во всех других случаях эгрегор первичен, человек вторичен. Угу. Вот. И получается...
И поэтому среди шутов так много атеистов.
Ну, может быть.
Ну, вот. Свои отношения с Богом.
Ну, это точно. Вот. И понятно, что шут – это тот, который я сам. Говорит, не лезь в мою жизнь. Эгрегор говорит, не-не-не, я не лезу, не лезу. Говорит, не лезь. Говорит, я не лезу, все в порядке, делай, твори. Он говорит, ты кармой не лезь. Он говорит, ну прости, законом всемирного тяготения не лезь. Тут-то я что могу сделать? Это физика, дружочек. Он говорит, насрать на физику. Ну хорошо, говорит, сри, о чем речь. Ну вот, ну да ладно.
Знаю я одного шута, который хотел реально собрать группу для того, чтобы экспериментировать в левитации.
Ну и что?
Надоело, не собрал.
А кто это был, может
быть? Андрюхин.
А, ну ладно. Вот, в общем, смысл в том, да, что вот с шутом, да, вот этот панцирь Самое интересное, что у шута наращивается, если меня правильно сейчас поймешь, с противоположной стороны. У нормального другого человека первично наращивается панцирь для защиты от других людей. И автоматически, в принципе, он ограничивает самое себя. А у шута панцирь наращивается для защиты от самого себя. И автоматически ограждает шута от других людей. И за счет того, что, грубо говоря, другие люди не знают всех тонкостей твоей человеческой природы, да, там так или иначе они случайны, а ты себя знаешь как облупленного, то панцирь, который ты создаешь внутри себя для того, чтобы бегать от себя, он гораздо более изощренный. Он тебя подстерегает почти во всех проявлениях. Угу. Не смыться. Вам понятен образ?
Понятно.
Вот, и в связи с этим, понятен, говорит Андрюша без той группы. Вот, и в связи с этим, шуты не просто потухшие, а они безнадежные. То есть, грубо говоря, смотри, если у другого луча создать обстановку, благоприятную обстановку, при которой он этот панцирь начинает снимать, потому что не нужно защищаться от внешнего мира, и себя благополучно таким образом тоже освобождает, и выходит такой чистенький, светленький, понимаешь, да, после процесса метаморфозы, уже научившийся более-менее летать, то с шутом получается, что чем больше ты его провоцируешь на то, чтобы он покинул вот эту свою лоно, да, вот в котором он сидит, вот этот свой панцирь, тем сильнее у него возникает импульс на то, чтобы покинуть, и тем сильнее он от этого наращивает свою внутреннюю чешую.
Хорошо. Как тогда пробудить шута? Нельзя же заставлять человека быть необычным. Это нереально.
Да, нереально.
Тогда как разбудить шута? Как шуту начать себя реализовывать? Вот именно вот этому потухшему, безнадежному.
Убить надежду.
Он ее уже убил, у него нет надежды, он безнадежный.
Нет, он безнадежный наружу, а внутри у него надежды как раз полно.
Ну, убьет надежду, повесится.
Повесится? Знаешь, страшно жизнелюбивые создания эти шуты.
Ну, хорошо, ну вот, что посоветуешь? Приходит шут, потухший, что-то хочется, мир его не приемлет. Все время ему хреново от того, что он пытался делать. И что ты ему скажешь, убей надежду?
Нет. Я ему скажу о том, что это не мир тебя не приемлет, а это ты не приемлешь мир. Ты боишься своих реакций на этот мир. Ты не приемлешь сам себя. Я бы говорила о том, что этому человеку нужно возвращаться обратно к внутреннему ребенку. Внутренний ребенок у шута. В этой кожуре, понимаешь, в этой коросте, так или иначе, живой, маленький, пусть слабый. Ловить внутреннего ребенка, выходить с ним на контакт, взаимодействовать с ним. Я помню, я на энергии эмоций, шутиха одна, писала письмо внутреннему ребенку. Писала и ревела. Ревела абсолютно по-детски. Знаешь, вот с кончиком носика красным таким, да, вот абсолютно по-девичьи. Ну, даже не по-девичьи, а по-детски, именно вот по-детски. И когда мы закончили уже, да, вот этот процесс, она мне вот так пихает эту бумажку, на которой написано: «Дорогой внутренний ребенок, тебя не существует, я это точно знаю, тебя нет». И оскорбленный уходит с тренинга. Ну вот что тут скажешь?
Догнать и ебнуть.
Я бы сказала, да, я понимаю, что это, конечно, может жестоко прозвучать. Пусть сами разбираются. Ну, хочет быть потухшим, значит, хочет быть потухшим. Это он нарастил эту коросту, и в любой момент времени он может ее сорвать.
Просто реально получается, что вот эта потребность в чем-то необычном у шута может выходить криво. Если он потухший, если он боится это как-то проявлять, если он пугается себя, то у него это может действительно появляться вот эти все потаенные извращения, какие-то хреновые желания и тому подобное. То есть, ну, все равно подсознание отыгрывать начинает на каких-то там, вплоть до сексуальных извращений. Прокрадываться ночью в подъезды, наклеивать все марки. Ну, или еще какая-нибудь херня. Ну, то есть, вот, есть же такая тема.
Ну нет, это есть в шуте как карте, но...
Это есть в описании шута, который мы с тобой писали.
Ну я понимаю, но просто про то, что да, ну это тогда уже желтые такие темы, да, вот когда человеку очень хочется, грубо говоря, именно там желтыми энергиями. Вот, то есть доверяя, принимая внешнее, открывается внутреннее. Ты знаешь, дело в том, что...
Доверяя внутренне открывается.
Да, да, да. Да, к сожалению, да. То есть я бы сказала, да, что для шута вот он проецирует недоверие к миру из-за недоверия себе. Вот понятно, нет? Вот я, будучи шутом подлучевым, да, вот как лечилась в свое время, ну, так тяжело достаточно лечилась, после того, как меня мама, названная моя духовная, да, там прижала и сказала мне очень четко и внятно, говорит, Иссет, ты, вот тебе надо, чтобы ты сама с собой в разведку пошла, не искать людей, с которыми можно пойти в разведку, не искать обстоятельств, да, при которых там не надо в эту разведку никогда больше ходить, комфортных и стабильных, да, а укрепляться самой с собой. То есть пожми руку внутреннему ребенку. Так объясни своему внутреннему ребенку, что ты больше никогда не дашь его никому.